Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман радио кагармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Сама Жумакадыров. Бүгүн 30 май, дүйшөмбү, эмес алдыдагы жарым саатта. Соттолгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун үй бүлөсү жашаган турак жайды сот аткаруучулар менен мамлекеттик мүлк фонду мамлекеттин карамагына өткөрүп жатат. Аскаровдун жактоочулары бул аракетти мыйзамсыз деп атоодо.
Приказом порядке, без приказа шыкканда, сурайм ба аресте имуштаны мамлекет алат.
Ирак армиясы Фалужа шаарын кайтарып алуу операциясынын соңку баскычына жеткени кабарланууда, бирок алардын ишин калаада 50 000 жай тургундун чыга албай кала бериши кыйындатууда.
АКШ баштаган коалициянын аба күчтөрүнүн коштоосунда Мосул шаарын көзөмөлдөп турган согушкерлерди калган аймактардан кесип салуу үчүн өлкө түндүгүндө чабуулдарын күч алдырышты.
Ушул жана башка жаңылыктарды бирге угабыз, бизден алыстабаңыздар. Жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон угалалы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалал абаддагы справедливость укук коргоо кыймылы Азимжан Аскаровдун үйүн конфискациялоого байланыштуу прокуратурага кайрылат. Бул тууралуу аталган уюмдун юристи Өткүр Жапаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мыйзам боюнча соттолгон адамга тиешелүү үйдө анын үй бүлөсү менен жашап жаткан болсо, анда ал конфискацияга кирбеши керек. Бирок сот аткаруучулар ал жерде Аскаровдун жубайын жашап жатканын эске албай туруп, мүлк фондуна конфискациялоо боюнча сунушум жиберген деп айтты Өткүр Жапаров. Ал эми фонд сот аткаруучуларынын аныктамасынын негизинде буйрук чыгарып Аскаровдун мүлкүн мамлекетке алганы жатканын кошумчалады. Жапаров өткөн жумада Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылыда абактагы Азимжан Аскаровдун үй бүлөсүн коргоо максатында башкы прокуратурага кайрылган. Укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондогу 2010-жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүр бою эркинен ажыратылган. 2012-жылы анын мүлкү камакка алынган болчу. Мамлекеттик мүлк фонду Азимжан Аскаровдун үй мүлкүн конфискациялоо боюнча сот чечимине ылайык анын үй мүлкү мамлекетке өтөөрүн ырастады. Аялдардын жана балдардын укугун коргоо менен алектенген бир катар уюмдардан түзүлгөн бирге кыймылы нике мыйзамын колдоо өтүнүчү менен парламент депутаттарына кайрылуу жолдойт. Бүгүн алар бул боюнча маалымат жыйын өткөрүшөт. Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова Азаттыкка билдиргендей, жарандык коом жогорку кеңештин кыздардын укугун коргоп, жашы жетелектер менен никеге турууга тыюу салган мыйзамды кабыл албай койгонун сынга алууда.
Атайын ушул коомчулукка кайрылып, атайын пресс конференция өткөрүп атат. Өспүрүмдөрдүн укугун коргоо, нике аркылуу коргоо маселени колдоп.
26 майда жогорку кеңеш расмий күбөлүк ала элек жарандырган нике кыйгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу демилгесин четке каккан. Ага 44 депутат макул, 61 каршы деп добуш беришкен. Үй бүлө жана кылмыш жана жаза кодекстерине сунушталган өзгөртүүлөргө ылайык жубайларды никеге чейин расмий каттоодон өтүүгө милдеттендирүү киргизилген. Ошондой эле нике күбөлүгү жок түгөйгөн нике кыйган молдолорду жоопкерчиликке тартуу жагы да каралган. Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда аялдардын 15% 18 жашка, ал эми 1% 15 жашка толо электе күйөөгө чыгат. Кыргызстан Евразия чөлкөмүндө турган 35 мамлекеттин арасынан 15-19 жаштагы кыздардын турмушка чыгуусу боюнча жүргүзүлгөн иликтөөдө 5-чи орунга чыккан. 21 майда Казакстандын ар кайсы шаарларында өткөн нааразылык акцияларынан кийин кармалган 51 адам административдик жоопко тартылды. Аларга кылмыш иши козголгон жок. Бул тууралуу Казакстандын башкы прокурорунун орун басары Андрей Кравченко жер реформасы боюнча өткөн өкмөттүк жыйында билдирди. Ал бир шаарда митинг өткөрүүгө уруксат берилбегенин белгилеп, бирок бул кишилер эмне күтүп жатканын билип туруп митингге чыгышкан деп айтты. Анын билдирүүсүндө кармалган 51 жарандын 4ү административдик жазага тартылып камалды, 12 жаранга айып пул салынган, 21 адамга сот тарабынан эскертүү берилген. 21 майда Казакстандын Астана, Алмата, Атырау, Чимкент жана башка шаарларында жердин четелдиктерге сатылышына каршы митингге чыккан жарандар кармалган эле. Айрым маалыматтар боюнча учурда мыйзамсыз митинг уюштурду деген айып менен 30 ашуун активист камакта отурат. Тажик президентинин аппаратынын жетекчиси жана Эмомали Рахмондун кызы Азода Рахмон парламентке депутат болуп шайланды. 29 майда Дүйшөмбү шаары менен башкалаанын райондорунун эл депутаттарынын мажилистеринин биргелешкен сессиясында Азода Рахмондун талапкерлиги бир добуштан колдоого алынганын тажик булактары кабарлашты. Буга чейин парламенттин жогорку палатасында номер 4 округдан Бахтиёр Худаярзода президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси депутат болчу. Азода Рахмон болсо 38 жашта, 5 баланын энеси. Быйыл январда тажик президентинин аппарат жетекчиси болуп тайындалган. Санкт-Петербургта Яблоко партиясынын жаш активисттери Дудергов каналындагы көпүрөгө Ахмат Кадыровдун ысымын ыйгарууга каршы акция өткөрүштү. Кадыровдун ысымын ыйгаруу демилгесин Санкт-Петербургтун мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты Виталий Милонов 2014 жылы көтөрүп чыккан. Бүгүн 30 майда Смольныйда топоним боюнча комиссиянын кезектеги отуруму болуп, акыркы чечим кабыл алынары күтүлүүдө. Комиссиянын айрым мүчөлөрү аларга Смольный чиновниктер аябагандай кысым көрсөтүп жатышкандыгын айтышууда. Ахмат Кадыров Чечен Республикасынын тун президенти, азыркы лидер Рамзан Кадыровдун атасы. Ал 2004 жылы көз жумган. Илимпоз Рахат Ачылова эскерилет. Бишкектеги эл аралык Ататүрк Алатоо университетинде бүгүн илим жана билимге эмгек сиңирген ишмер жогорку кеңештин мурдагы депутаты окумуштуу Рахат Ачылованы эскерүү иш-чарасы өтөт. Анын жүрүшүндө Рахат Ачылова атындагы илимий сыйлык ээлерине тапшырылат. Ал көзү тирүү болгондо бүгүн 75 жашка чыкмак, анын атындагы сыйлыкка талапкерлерди тандоодо социология, философия, гендер, педагогика, элдик аң сезим, үй бүлө жана ошондой эле мамлекетти куруу багытындагы жогорку окуу жайлардын илимий иштери алган окумуштуу философ жогорку кеңештин мурдагы депутаты Рахат Ачылова былтыр 5 мартта жүрөк оорусунан көз жумган. Самат.
Рахмат Нуржан, калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи, биздин сайтта кеңири макалалар да бар. Алсак учурда Кадам жайда беш өмүрдү алган сел деген макала окурмандарды макалага окурмандар тынымсыз кирип өздөрүнүн пикирлерин дагы калтырып жатышат. Мындан башка өткөн жумадагы орчун окуяларды анализдеген материал дагы сайттын баш макаласын толуктады. Азыр болсо аба бирок туралы маалымат менен таанышыңыздар. Билдирүү бүгүн 30 майда аба ырайынын туруксуздугуна жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана доо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Кээ бир райондордо кечиресиздер, өткүн өтүп күңгүрткөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, ысык көлдө 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө жана Таласта күндүз 22-27 градус жылуу болот. Ош Чалбат жана Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 25-30 градус, ысык көл менен нарында 15-20, Бишкек шаарында болсо жаан чачын болуу ыктымалдыгы аз. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 25-27 градус болот. А биз күндүн негизги жаңылыктарына кайрылалы. Соттолгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун үй бүлөсү жашаган турак жайды сот аткаруучулар менен мамлекеттик мүлк фонду мыйзамсыз мамлекеттин карамагына өткөрүп жатат. Мындай билдирүүнү Акыйкаттык жана Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмдары айтып чыгышты. Анткени мүлк фонду Аскаровдун турак жайын мамлекетке өткөрүү тууралуу буйрук чыгарган. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Сыртынан 2 кабаттуу, бирок ичине кирсең жупуну көрүнгөн ээнсиреген турак жайда Хадича Аскарова 4 жылдан бери жалгыз жашайт. Жолдошу Азимжан Аскаров июнь окуясына күнөөлөнүп 2010 жылы камакка алынган. Бирге жашаган кайынэнеси болсо 2012 жылы май айында көз жумган. Өткөн жумада турак жайын текшерүү үчүн келген 20га чукул адамдардын аракетин үй ээси басмырлоо катары баалады.
20 чакты адам келди бир мяга. Мен айттым, бир мага ошончо адам келиңер, мен эмне десем, биз мына Көшмишовдан келдик деп. Келип, биз эмнерден келдик? Биз мына кагазды, менге кагазды да көрсөткөн жок, бир нерсени түшүндүргөн да жок. Өзүнчө бир башкача, вот дали душманынын үйүнө барып курсан болуп бир нерселер кылгандай туалеткече сүрөткө алышты. Ала бергиле дедим.
25 май күнү Базар Коргон районундагы Хауз Бою көчөсүндөгү №3 үйүнө сот аткаруучулар, орган кызматкерлери жана мүлк фондунун кызматкерлери биригип 20 адам барып үй мүлктөрүн кароодон өткөрүшкөн. Мамлекеттик мүлк фондунун Жалал Абад облустук башкармалыгынын башчысы Гүлнара Кожоева маалымдагандай,
тактап келишти мүлкү же алыштыбы?
Жок, уже мамлекетке алышты. Азыр барып ошо сүрөткө тарттык, первичный этот, анан кийин уже мамлекетке бизге приказном порядке, бизде приказ чыкканда. Мен окудум эмнесин, постановление Базар-Курганского районного суда, исполнительный лист, постановление. Анан бизге булар кайрылышкан, көрсөңүздөр, эмба аресттеги имуществону мамлекет алат да, өзүңөр билесиңер да. Приказ жакында чыкты, чтобы это принять в государственную собственность депчи.
Мүлк фондунун жана анын кызматкерлеринин сот жообуна тартылган Аскаровдун мүлкүн конфискациялоо процессине кийлигишүүгө укугу жок. Мындай билдирүүнү Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы таратты. Аскаровдун ал турак жайы энесинен калган мурасы катары саналып, азыр анда үй бүлөсү жашайт. Алеми Жалабаттагы акыйкаттык уюму болсо, сот аткаруучулардын үйдү камакка алган аракетинде мыйзамсыз деп атады. Мекеменин юристи Өткүр Жапаров бул багытта мындай дейт.
Ал деген мамлекеттин пайдасын өтсүн деген эмес. Конфискация бул жазанын түрү, конфискация кылгандан кийин мамлекет же карамагына алып, убактылуу сактайт, же болбосо сатып мамлекеттик бюджетке акчаны которот. Экинчи маселе аткаруу барагыны сот аткаруучуларга берилет. Туура, алар ошо сот аткаруучулар жөнүндө мыйзам боюнча иштешет. Бирок ушул уголовный исполнительный кодекс сот аткаруучуларды мыйзамдан өтө турат. Биринчи кодекс, кийин мыйзам. Так жазып койгон. Соттолгон адамга тиешелүү болгон үй болсо, ал жерде үй бүлөсү менен жашап аткан болсо, эмеге кирбейт, конфискацияга кирбейт деп жазып койгон, ачык жазып койгон. 137-чи статья 2-чи пунктуда.
Акыйкаттык уюму Хадиче Аскарованын арызынын негизинде буга чейин териштирүү иштерин жүргүзүп, сот аткаруучуларга бардык документтерди көргөзүшкөн. Анда Аскаровдун жубайы жашаган турак жайды конфискациялоо туура эместигин билдиришкен.
Аялыбы, аял болгон болсо свидетельство, браки барбы, булар бирге жашаган болсо айыл өкмөттөн справка алып туруп, тактап туруп кабар бериш керек болчу. Бул согласно уголовному исполнительному кодексу не подлежит конфискации. Бул өзүнүн эмесинен аша чабып мыйзамсыз актты эмеге госимуществого берип жиберген. А госимуществого баары бир да. Сот аткаруучу бергенден келип туруп конфискация кыла берет.
Базаркургун райондук сот аткаруучулар бөлүмү бардык иштер мыйзамдуу түрдө аткарылганын гана билдиришти. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы болсо, абактагы Азимжан Аскаровдун үй бүлөсүн коргоо максатында башкы прокуратурага кайрылуу жолдошту. Ал эми акыйкаттык уюм болсо, мыйзамсыз аракеттерге барган сот аткаруучулардын үстүнөн прокуратурага кайрылганы жатат. Эске салсак, Азимжан Аскаров 2010-жылдагы июнь башаламандыктарын уюштурууга күнөөлүү деп табылып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал учурда Бишкектеги номер 47-чи абакта жазасын өтөөдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу радио көрөрмандар, мына ушул теманы улайбыз азыр маектешебиз. Бизди азыр телефон аркылуу түз байланышта мурдагы акыйкатчы укук коргоочу Турсунбек Акумар. Саламатсызбы Турсунбек мырза?
Саламатчылык.
Мына жогоруда чогуу уктук, Аскаровдун мүлкүн мамлекет өз пайдасына алуу чечими чыккандан соң азыр ошол турак жайдын мүлк фонду өзүнө өткөрүп алуу боюнча иштерди баштаган экен. Сиздин пикириңиз бул жаатта?
Бул Аскаровдун кесилген өзүңөр билесиңер. 2011-жылы чечим чыкты, 10-жылы кармалды июнь айында. Ошондон кийин чечим чыкканда анын мүлкүн конфискация алуу боюнча чечим ошондо эле чыккан да 5 жыл мурун. Андан бери эмне үчүн кармабайт, эмне үчүн анын баардын албайт, азыр алып атат? Бул дагы чоң суроону талап кылат. Бул эмне сот аткаруучулар эмне убагында аткара албайбы? Бул деген азыр пока жогору жактан ак үйдөн тапшырма болмоюнча конфискация да кылган эмес, соттун чечими да аткарылбайт экен да. Анткени азыр алып аткан себеби үйүн менчикке алып аткан себеби конфискация болгон. Анткени жакында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети чечим кабыл алды. Кыргызстан Аскаровду соттоо ишти кайра кароо боюнча милдеттендирди. Мына ошондон кийин ошо ООНго карата нааразылыгын билдирүү иретинде эми баягы артык кылам деп тыртык кылбай кайра аны оңдоп, кайра сот кылып, кайра кароонун ордуна эми кайрадан баягы өлгөн үстүнө көмгөн кылып үйүн конфискация, мүлкүн конфискация кылып атат. Аны мурда аткарып койсо болот эле да. Эмне үчүн буга чейин карап атышты? Эми ООН маселени кайра көтөрүп кайрадан карагыла десе аны кайра кароонун ордуна кайрадан тескери иш кылып атат. Бул мамлекетке аброй алып келбейт бул. Эң жакшы иш эмес да бул.
Демек бул ошол чечим 5 жылдан кийин аткарылып аткандан кийин өзүңүз айтмакчы, ак үй дагы кийлигишип атабы бул жактан да?
Конечно кийлигишип атат. Эгер ак үй кийлигишпесе анда мурда эле чечим аткарылбайт беле. Ошол чечим чыгаруу менен конфискация алынды, 1-2 айга жетпей эле аткарылат эгер башка эч кандай эме дооарыз же башка түзбөсө. Эмне үчүн азыр аткарылыш керек? 5 жылдан кийин аткарылыш керек. Анда эгерде азыр ООН жанагындай чечимдерди кабыл албаса, кайрылуу кылбаса Кыргызстанга, анда конфискация кылмак эмес экен да? Ушундай айтсак болобу? Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде бийлик аябай Аскаровго карата туура эмес иштер жасады. Биз укук коргоочу катары, ошол кезде акыйкатчы катары мен да талай ирет кайрылгам. Аскаров өзү мен актайын деген алысмын. Анын кандайдыр бир деңгээлде даже ошол ишти жазалаган күндө дагы ал укук коргоочу катары бир кайрылуу кылыш керек эле, айтыш керек эле жана өлтүргөн адамдарын, өзүнүн улутташтарын күнөөлөш керек эле, аны унчукпай койду. Ал Базаргон райондогу деңгээл, райондук деңгээлдеги укук коргоочу болчу. Аны жана кылмыш шамы уюму, бир дүйнө Кыргызстан уюмдары дүйнөлүк аренага чыгарып атып, аны тим эле ушундуктай кылды. Аны жанагындай сыйлыкка алганга мажбур кылышты да, аны самон деле сыйлык алганга татыксыз эле адам. Ал эми биздин бийлик болсо, ошолор азыр укук коргоочулар менен өчүшүп алып анан Америка менен договор токтотуп, аны куугунтуктап ушундай кылды. Чынында эле Аскаров үстүнөн болгон сот иши бир жактуу жүргөн, материалдардын баары туура эмес болгон, ошол убакта бурмаланган. Биз ошону кайра карап чыгуу боюнча президент Отунбаева кайрылганбыз, азыркы президентке кайрылганбыз, бирок тилекке каршы убагында мындай иштер жасалбай калган. Мына эми азыр пожинаем плоды дегенде, мына азыр дүйнөлүк коомчулукка уят болуп атабыз. Эгер убагында жасалганда, убагында мүлк конфискация болгондо, убагында чечим кайра каралганда Кыргызстан мынтип мындай мүшкүлгө салбайт элек да.
Турсун ага, биз анда ушу менен маекти жыйынтыктайлы, уруксат берсеңиз. Сизге рахмат. Мурдагы акыйкатчы жана укук коргоочу Турсунбек акын биз менен түз байланышта болду. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн 30-май дүйшөмбү, азыр саат 8:15 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айтабыз. Жалалабаддагы справедливость укук коргоо кыймылы Азим Жанаскаровдун үйүн конфискациялоого байланыштуу прокуратурага кайрылат. Базар Коркон районундагы борбордук базардан чыккан өрттөн соодагерлер болжол менен 320 миллион сомго жакын чыгымга учурады. Бирге кыймылы нике мыйзамын колдоого парламентти чакырууда. 21 майда Казакстандын ар кайсы шаарларында өткөн нааразылык акцияларынан кийин кармалган 51 киши административдик жоопко тартылды. Тажикстан президентинин аппаратынын жетекчиси жана Эмомали Рахмондун кызы Озада Рахман парламентке депутат болуп шайланды. Санкт-Петербургда Яблоко партиясынын жаш активисттери Дудергов каналынын көпүрөгө Ахмат Кадыровдун ысымын ыйгарууга каршы акция өткөрүштү. Ушул жана башка жаңылыктар учурда биздин сайтка жайгашкан, кирип окуп жаңылыктар боюнча өзүңүздөрдүн пикирлериңиздерди дагы калтырсаңыздар болот. Азыр болсо биз уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен уланталы. Ирак армиясы Фалужа шаарын кайтарып алуу операциясынын соңку баскычына жеткени кабарланууда, бирок алардын ишин калаада 50 миңдей жай тургундун чыга албай кала бериши кыйындатууда. Өлкө түндүгүндө күрдтөрдүн кошуундары АКШ баштаган эл аралык коалициянын жардамы менен Мосул шаарына карай кетчү стратегиялык аймактарды Ислам мамлекети радикал уюмунун согушкерлеринен бошотуу операциясын күч алдырышты.
Ирак куралдуу күчтөрүнүн атайын бөлүктөрү Фалужа шаарынын четинде топтолуп турат. Бир нече күндөн бери армия калааны Ислам мамлекети экстремисттик уюмунан кайтаруу операциясын жүргүзүп келе жатышат. Ирак атайын күчтөрүнүн расмий өкүлү Тхия Тамирдин айтымында Фалужа операциясына катышып жаткан акыркы батальон жекшембинин кечинде Тарик лагерине жайгаштырылды. 22 майда башталган операциянын жүрүшүндө Иран колдогон шии кошуундары шаардын жака бериндеги бир топ райондорду алууга жетишти. Суннилер үстөмдүк кылган Фалужа башкала Багдаддан 70 километрдей алыс орун алган. АКШ аскерлеринин маалыматы боюнча 50 миңдей карапайым тургун калаадан чыга албай салгылашуулардын чордонунда калды. Бейкүнөө адамдар арасындагы жоготууларды алдын алуу үчүн аларга баракчалар аркылуу согушкерлердин турумдарынан алысыраак болуу жана үй чатырларына ак желек илүү эскертилген. Ал тапта ирактык таасирдүү динаятчы Аятолла Али Систани Ирак армиясын шаар жашоочуларын коргоого чакырды. Атайын өкүлү аркылуу тараткан билдирүүдө Систани бейкүнөө элди азап тозоктон сактап калуу негизги максат болууга тийиш, балким душманды бутага алуудан да маанилүү деп белгиледи. Ислам мамлекети радикал уюмунун жихадчылары шаарда калган жергиликтүү элге чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүн атайлап бербей тоскоол болуп келишкен. Шаар 2014 жылдын январында экстремисттик топ Ирактын түндүк жана чыгыш аймактарын, кошуна Сириянын айрым бөлүктөрүн басып алып халифат жарыялагандан кийин радикалдардын колуна өткөн. Ал ортодо ирактык күрдтөрдүн пешмерга кошуундары, АКШ баштаган коалициянын аба күчтөрүнүн коштоосунда Мосул шаарын көзөмөлдөп турган согушкерлерди калган аймактардан кесип салуу үчүн өлкө түндүгүндө чабуулдарын күч алдырышты. Ирактагы күрд автономиясынын өкмөтү жасаган билдирүүдө операцияга 5,5 миңдей пешмерга жоокерлери тартылганы, алар Мосулдун чыгыш тарабындагы Хазир шаарчасынын айланасындагы айыл кыштактарды алууга кам көрүп жатышканы айтылат. Чабуул башталгандан көп узабай алар муфти айылын алууга жетишти. Ушул айыл кыштактардын бошотулушу өтө маанилүү. Бул Мосул шаарына жакындаткан алгачкы кадам болуп калмакчы. Эрбилге жакын Калак жана Хабат райондорунун коопсуздугун камсыздоону да эстен чыгарбоо зарыл, деди күрд кошуундарынын офицери Акрам Мухаммад. Бул операция Мосул шаарын жихадчылардан кайтарууга даярдык катары көрүлүп жатат. Калаада согушка чейин 2 миллиондой киши жашачу. өткөн жылдын этегинде Ирактын премьер-министри Хайдер Алабади Ислам мамлекети радикал уюмуна каршы уруш 2016 жылы Мосулду кайтарып алуу менен аякташы мүмкүн деп үмүттөнөрүн айтканы бар. Пешмерге кошуундары акыркы айларда бир топ чөлкөмдөрдү экстремисттерден тазалоо жана Ирактын түндүгүндө согушкерлерди курал-жарак тамак аш менен камсыз кылган жолдордон кесүүгө жетишкен. Курд кошуундарынын колбашчысы Азиз Веси билдиргендей 29 майдагы операция тууралуу буйрукту Ирактын курд автономиясынын президенти Масуд Барзани өзү берген. Бул чабуулдун ийгилиги автономиянын борбору Эрбилдин коопсуздугун камсыздоого жардам берет деп ишенебиз, деди Веси кабарчыларга.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Мына ушундай бизди социалдык тармактардан издеп таап, катталып жана 24 саат бою акыркы жаңылыктар менен бирге болуңуздар. Урматтуу радио көрөрмандар, азыр Азаттыктын уктуруусун илим жана техника жаңылыктары улантат. Анда бул жолу илимий бионикалык терин иштелип чыкканын айтып беребиз. Тагыраагы окумуштуулар кадимки эле адамдын терисине окшош бионикалык терин ойлоп чыкты. Анын аркасы менен эми роботу кайсы, адамы кайсы айырмалоо кыйын болуп калат деп атышат. Амирбек Агызам уулу кененирээк улантат.
Илимий ачылыштар фантастиканы чындыкка айлантууда. Жапон окумуштуусу Такао Самайя жасаган тийири медицина менен технологияны, адам менен роботту бири бирине жакындатууда. Сыйкырдуу тери илимий чөйрөлөрдө бионикалык же электрондук тери деп аталат. Профессор Самайя CNN телеканалынан сүйлөп, илимий технологиялык табылганы мындайча сыпаттады. Биздин группа электрондук тери жасады. Ал жаныбардын терисиндей эле чоюлат жана сенсор сыяктуу. Электрондук тери температураны жана басымдын күчүн аныктай алат. Биз электрондук терини жасамакчы болуп жатканда электрондук терилүү роботтун адамдар менен кол кысышып, учурашып жатканын элестеттик. Себеби ошо кезде роботто адамдын эмоциясын сезгендей мүмкүнчүлүгү болот. Такао Самайяга электрондук тери жасоо идеясы илимий электроника популярдуу болуп бараткан 2003 жылы келген. Ал учурда жасалма тери бар эле. Бирок көпчүлүк инженерлер электро кагазды өнүктүрүүгө аракеттенип жатышкан анда. Ал жасалма тери температураны аныктай алганы менен ийилчээк эмес жана кымбат болчу. Ошого аны роботтун денесин жабууга колдонуу өтө кымбат эле. Жапониялык инженер Илимпоз жасаган электрондук теринин калыңдыгы 2 микрон. Бир чарчы метринин салмагы 3 грамм. Бүктөлгөндөгү радиусу 5 микрон. 1 микрон миллиметрден 1/1000 бөлүгүнө барабар. Самайя жасаган териси сапаты жагынан адамдын терисинен кем болбосо үчүн аны өз денесине тиктирип алган. Же маалымдалгандай, анын денесине басымды жана 30 градустан 80 градуска чейинки температураны аныктоочу сенсорлор орнотулган. Бул сенсорлор органикалык жарым өткөргүчтөр менен туташат. Алар жумшак жана денеге биологиялык жактан жакын болгондуктан электрондук тери үчүн идеалдуу материал саналат. Бекем жана арзан, ийилчээк пленкадан жасалган электрондук тери роботтун металл манжаларына эч сынбастан орулот. Башкача айтканда, робот адам менен саламдашканда анын колун кармаганда маанайын туя алат. Электрондук тери роботтордо колдонуу менен эле чектелбейт. Аны текстиль менен айкалыштыруу айкын максат болушу абзел. Спорт менен машыктандарга же адамдын саламаттыгына көзөмөл жүргүзгөндө жүрөктүн соккунун билип туруу абдан маанилүү. Адамдар жүрөккө чабуул болоорун мурдатан көрө билсе болот деген үмүттө. Биздин максатыбыз адам менен роботту бири бирине жакындаштырып гармонияда болушуна жетишүү, деп профессор Сомелье. 2014 жылы келемиске жасалган операция маалында анын жүрөгүнүн бетине жабыштырылган бионикалык тери электрокардиограмма жасап, айбанаттын жүрөгүндөгү абалды маалымдап турган докторлорго. Ошон үчүн бионикалык тери болочокто докторлорго сканерди пайдаланбай жана хирургиялык операция жасабай туруп, байкалбаган шишикти тапканды мүмкүн кылат. Кереметтүү терини адамдар кол каптай кийип жүрсө, же денеге татуу сыяктуу жабыштырып алса, же жамачы сыңары кийимге тигип койсо, адам ден соолугун өзү текшерип, оорусуну алдын ала билчү болот. Такао Саммия берегидей тилеги жакынкы жылдары жүзөгө ашаарынан күмөн санабайт.
Илим жаңылыктарын уктуңуздар, аны Амирбек Агзам уулу даярдады. Эми кезек басма сөздө. Иранда бүтүрүү кечесинде бийлеген жаштарга 99 бала курулду. Британ ханзадасы менен казак байынын кандай байланышы бар? АКШ атомдук бомбаны кайра жардырабы? Күлкүнү кылмыш деген улуттар да бар. Дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева себеп салды.
Иранда жаштар бийлеп же көңүл ачарын алдында сөзсүз түрдө эшикти ичинен бекитип алып, баарынан жашырынып эч кимге жигин билдиришпейт. Кечеден кийин кыздар жоолугун кайра салынып, акырын тарап кетишчү деп жазат Washington Post кесинин журналисти Брайан Морфи. Бирок бул ирет бүтүрүү кечесин уюштурган 30 жаш студенттер полициянын колуна түшүп калышты. Алар бийлеп жаткан жерден кармалышып, 99 жолудан ар бирине бала курулду. Бул окуя Казвин шаарында болду. Буга чейин Швецияда сапарда жүргөн кезинде аялдар менен кол алышып койгон үчүн эле ирандык эки акынга да Тегеранга кайтып барганда бала курулган эле. Ирандын мындай катуу саясаты ондогон жылдардан бери уланууда. Реформачылар 2013 жылы Хасан Роухани бийликке келгенде темирдей тартип кичине жибийби деп үмүт этишкен. Бирок Басиш деп аталган моралдык полициялардын ишмердиги огоош бетер күчөгөнүн баяндайт Washington Post.
Дүйнөлүк пресса.
Daily Mail гезити Британиянын ханзадасы Эндрюнун Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы менен ири акчалай байланышын тастыктаган электрондук бир нече катты чыгарды. Британ монархынын уулу Виндзор сарайына жакын жердеги Sunning Hill Park аттуу 15 миллион фунт стерлинг турган үйүн 3 миллион фунтка арзандатып, Назарбаевдин күйөө баласына сатып ийген келишим каттары элге жарыяланды. Ошондой эле Грециядагы убактылуу фирма аркылуу Астанадан Швейцариядагы офшордук эсептерге 3 миллиондон ашуун фунт стерлингди которууга да да Эндрю көмөктөшкөнү айгинеленди деп жазат Телеграф. Букингем сарайынын мурдагы советтик төбөлдөр менен катышы муну менен эле бүтүп калбай, BuzzFeed News агенттиги Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен Эндрю Ханзаданын маласы жакын болгонун улам, ханыша Элизаветанын 90 жылдык мааракесине азерлерде чоң кошумча кошконун маалымдады. Мындай маалыматтын бардыгы Казакстандагы улку-солку кырдаалда калкка жарыяланып жатышыда өтө маанилүү деп жазат Дипломант аналитикалык журналы.
Дүйнөлүк пресса.
Ал эми Wall Street Journal басылмасы Америка Кошмо Штаттары атомдук бомбаны жардырабы деген тема менен макала чыгарып, узаган аптада эң көп талкууланды. АКШнын президенттерин ичинен Барак Обама биринчилерден болуп Хиросимага расмий иш сапар менен барганы кызуу талкууга себеп болду. Кокус кырдаал курчуп кетсе, АКШ кайрадан атомдук бомбаны таштай алабы? Өз алдынча жүргүзүлгөн коомдук сурамжылоодо америкалыктардын айрымдары бомбага каршы эместиги маалым болду. Хиросима менен Нагасакини бомбалаганда да АКШнын эли президенти Гарри Труманды 53%ке колдошкон. Ал эми 2015 жылы ошол эле суроого жооп издеп 840 америкалыкты сурамжылаганда алардын 26% гана макулдугун билдирди деп жазат Wall Street Journal.
Дүйнөлүк пресса.
Атлантик журналы жылмайып жүргөндү уят же коомго жат катары кабылдаган маданияттарды иликтеп көрдү. Алардын башында орустар турары маалым болду. Орусияда көчөдө бейтааныш кишиге жылмайууну туура эмес кабылдашат, бирок муну менен орустар бактысыз деп айтууга болбойт. Маселен, Америка Кошмо Штаттарына көчүп кеткен орустар менен америкалыктардын сүрөттөрүн салыштырганда алардын ичинен эң көп жылмайып түшкөнү америкалыктар болгон. Мындай маданиятты укмуштуулар климаттык шарттарга жараша болушу мүмкүн деп божомолдошууда. Анткени Орусияда аба ырайы салкын келип, кыш суук. Көп жылмайгандардын басымдуусу климаты жылуу өлкөлөрдө экени аныкталды. Германия, Швейцария, Кытай жана Малайзияда жылмаюу адамдын акылдуулугунун күзгүсү катары кабылданса, Жапония, Индия, Иран, Түштүк Корея жана Орусияда тескерисинче акылы аздар ырсаят деген түшүнүк күчтү. Аргентина менен Мальдив аралдарында көп жылмайган кишини олуттуу кабылдашпайт. Изилдөө аталган өлкөлөрдүн көчөлөрүндө, ал эми Орусияда болсо Санкт-Петербургдун метросунда жүргүзүлгөн. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио көрөрмандар, мына ушундай жаңылыктар жана баяндар менен биз өзүбүздүн алгачкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин одоо болгон жаңылыктардын баардыгын биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз www.azatlik.kg, орусча сайтыбыз ruschekit.azatlik.kg. Ал эми кол телефондон кирип атсаңыз Азаттык чекит моби дарегин терген ыңгайлуу. Бишкек студиясында мен Саман Жумакадыров болдум, режиссердук пультта Сиезбек Бекжанов. Бизден алыстабаңыздар, кийинки программасынын жарым саатын орус тилде перекресток берүүсү улантат.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать последние процессы во внешней политике Кыргызстана. И гости сегодняшней нашей программы Широдил Бактыгулов, руководитель автономного проекта «Центрально-Азиатское сотрудничество», и Денис Бердаков, политолог. Передачу из бишкекской студии «Затыка» веду я, Болот Колбаев. Первый вопрос я задам вам, господин Бактыгулов. Действительно ли во внешней политике Кыргызстана что-то меняется? Потому что в СМИ появляются разные публикации, высказываются разные мнения, что отношения с Россией испорчены, отношения с Турцией испорчены. Чего же там говорить о США? Действительно ли какие-то вот такие вот процессы сейчас происходят с Кыргызстаном?
На самом деле нет. Это только внешний флёр, который говорит о том, что происходят какие-то изменения во внешней политике, причем негативного уровня. На самом деле ничего подобного не происходит. Напомним, что Кыргызская республика является суверенным государством, а не субъектом Российской Федерации, провинции Турции, Китая или другой какой-либо страны. И, соответственно, да, будучи руководителем страны из Бишкека, намного лучше видны те процессы, которые происходят в Кыргызстане, а не находясь, например, в кабинетах в Москве, в Вашингтоне, либо в Анкаре. Вот. И, соответственно, да, мы когда смотрим, мы прекрасно видим, что и наши стратегические партнеры, как Российская Федерация, как Турция, как США и так далее, другие страны, в принципе, в последнее время придерживаются прагматичной политики, политики прагматизма, которая, в принципе, означает максимальный учет интересов собственных стран. И в этой связи та политика, которая проводится Кыргызстаном, она достаточно взвешенная, нейтральная, но те посылы, которые идут из Кремля, из Анкары, из США, они говорят о том, что, ну, видите, вот средства не хватает, да, чтобы Кыргызстан слепо следовал фарватере той политики, которая выгодна одному какому-либо государству. Вот, и, соответственно, остается только через средства массовой информации оказывать морально-психологическое давление на политическую элиту страны.
Что, спасибо вам. Кстати, нашим радиослушателям я напомню, что Денис Бердаков выходит на связь с нашей студией по телефону. Денис, вот действительно ли это какой-то дым без огня, скажем, вот эти вот дискуссии по поводу изменения во внешней политике?
Скажем так, последние несколько месяцев Бишкек, Алмазбек Атамбаев очень активно проводит внешнеполитические интервенции, ну, словесные, конечно, в основном. И может сложиться мнение, что Кыргызстан разругался и с Россией, и с США, и с Турцией. Но, как уже верно подметили, это скорее более, скажем, независимая многовекторная политика, которая сейчас проводится. Она очень сложная, ее очень сложно проводить. Так или иначе, конечно, есть огромное количество интересов у всех стран, и даже не только вышеперечисленных, но еще и Китай, и Иран сейчас активно, и Казахстан. В силу того, что кризис и денег у всех мало, а экономическая ситуация в Кыргызстане очень сложная, поэтому внешняя политика Кыргызстана сейчас будет напоминать такую вот лодку на океанском шторме.
Все-таки сейчас мы переходим действительно многовекторной политике, да, или все-таки какой-то вот перекос есть?
Вы знаете, есть старое такое заблуждение, все считают, что многовекторная политика – это вот нечто сверхъестественное. На самом деле это всего лишь один из инструментов внешнеполитической деятельности. Вот это первый факт. Второй факт – мы сейчас становимся свидетелями того, что отношения, например, между США и Российской Федерацией и союзниками США в Западной Европе, ну, испорчены окончательно, да, имеется в виду режим санкций. Здесь мы напомним, вспомним слова, например, Хиллари Клинтон в бытность ее государственным секретарем США. Она заявила о том, что мы сейчас изучаем процессы интеграции на постсоветском пространстве, и, в принципе, она видела о том, что идет ресоветизация под флагом России и так далее. И было заявлено о том, что, кстати, в интервью газете «Гардиан», да, это было в декабре 2009 года, и было заявлено о том, что мы сейчас изучаем, это я цитирую, мы сейчас изучаем возможности для приостановления если, или замедления тех процессов, которые сейчас идут. А речь шла о том как раз-таки о таможенном союзе и о ЕАЭС, Евразийском экономическом союзе. И вот та риторика, которая была задана в 2009 году, она прослеживается и по сегодняшний день. Напомним, что тоже один из высокопоставленных чиновников Госдепа США в 2015 году заявил о том, что мы прекрасно понимаем, что режим санкций, введенный против Российской Федерации, бьет и по ее союзникам. Но с этим мы ничего не можем поделать. И, соответственно, те сложности, которые есть, и то противостояние, которое идет между, ну, в данном случае, между Россией и США, сказывается и на нас. Так как каждый хочет заручиться и поддержкой. Да? Я напомню, что у Кыргызстана установлены дипломатические отношения порядка 70 странами мира, и где-то порядка более 160 стран признали суверенитет Кыргызстана. Да? То есть это достаточно, скажем так, мы имеем самостоятельный голос в Организации Объединенных Наций и так далее. И, соответственно, каждый голос, несмотря от того, это большая или маленькая страна в ООН, каждая страна имеет один голос. Пусть это будет миллиардный Китай или, скажем так, 7-миллионный Кыргызстан. И у них один голос, и у нас один голос на Генассамблее. Поэтому, да, война, борьба идет не только за голоса Кыргызстана, кыргызстанцев, но противостояние идет по всей линии. И, соответственно, ну, даже те заявления, которые были озвучены президентом страны и министром иностранных дел Кыргызской республики, это реакция на те процессы, которые происходят. Это реагирование на то, как меняется общественное мнение и в США, и в России, и в Казахстане, и в Китае. Ну, в отношении Китая здесь, конечно, ситуация несколько особая, да, там такого явного противостояния нет. Наоборот, на прошлой неделе министр иностранных дел Китайской Народной Республики заявил о том, что Китай готов поддерживать суверенитет и независимость стран Центральной Азии, в том числе и Кыргызстана. Это было заявлено здесь, в Бишкеке.
Господин Бердаков,
да-да,
наш второй участник дискуссии упомянул Китай, да, но в принципе с Китаем отношения они были всегда теплыми, да?
Да,
вот вы до этого, отвечая на предыдущий вопрос, упомянули об Иране. Действительно ли вот как-то сейчас активизируется, выходит на другой уровень отношения с исламским государством Иран?
А скажем так, после того, как с Ирана сняли санкции, он получил доступ к ряду своих финансовых активов. И в целом, учитывая обстановку, которая происходит рядом с Ираном, это и война в Сирии, это и довольно сложные отношения с Турцией, Иран активизировал свою, ну, внешнюю такую геополитическую активность. Если, скажем, раньше мы в Кыргызстане не слышали о каких-либо проиранских заявлениях, проиранском, не знаю, лобби, то сейчас оно активно появляется, заходит иранское информационное агентство ФАС, в Кыргызстан зашло. Появляются академические обмены. С экономикой пока хуже, потому что, скажем так, устремление есть, но экономически не получается наладить серьезное пока взаимодействие. В отличие, скажем, между, ну, если сравнить Казахстан и Иран, там, да, там уже обмены и злаковыми культурами, и мясо, то есть там контракты на миллионы долларов уже заработали. У нас пока сложнее, но в ближайший год-два, думаю, заработать, не в таком, конечно, объеме, но, в принципе, Иран вышел на такую, скажем, не на глобальную игру в Центральной Азии, но на региональную точно.
Но здесь надо все-таки учитывать, что вот, действительно коллега подчеркнул важность санкций. Но здесь есть нюанс. В отношении Ирана действовали санкции ООН. И, в принципе, все члены стран ООН придерживались санкций, в общем-то, и не стремились устанавливать более теплые дружественные отношения или какие-либо отношения сотрудничества с Ираном. Да, это могли позволить только крупные страны, как, например, Россия, Китай, будучи членами Совета Безопасности ООН. А вот санкции в отношении России это все-таки введены странами США и ряд стран Западной Европы. И все, да. Вот. И, соответственно, да, снятие санкций ООН, вернее, ослабление ряда санкций ООН, там не все санкции сняты. Она привела к тому, что Иран открыл двери к сотрудничеству, и, в принципе, все готовы с ним работать. И вот сейчас рассматривается вопрос участия Ирана в Шанхайской организации сотрудничества, да, и, возможно, на саммите глав государств ШОС, который состоится летом этого года в Ташкенте, возможно, этому процессу будет дан старт. Вот. И это будет означать как раз-таки включение Ирана уже в более тесную кооперацию уже со странами Центральной Азии, в первую очередь через вот этот китайский проект, китайскую инициативу «Экономический пояс шелкового пути», да, то есть один путь, одна экономика.
Кстати, о саммите ШОС президент в одном из своих заявлений сказал, что вопрос еще не решен, поедет он туда или нет. Вот как вообще вот такое отношение к саммиту может отразиться на отношениях не только с Узбекистаном, да, который принимает этот саммит, но и вообще с другими странами организации?
Ну, здесь должны быть весомые причины для того, чтобы не участвовать, да. Например, угроза личной безопасности и так далее. Саммит – это наивысшая форма встреч, которые существуют в международной практике, на ней участвуют только главы государств. Никакой ИО, вице-президент, премьер-министр не может быть там. То есть речь идет о первых лицах государств, о первых лицах стран, участниц ШОС. И здесь все-таки надо более серьезно, более взвешенно относиться к вопросу участия в саммите. Ведь, например, если мы возьмем председателя Китая Си Цзиньпиня и тех председателей Китая, которые были до Си Цзиньпиня, они, не стесняясь, приезжали в маленький Кыргызстан, да? Вот, то есть там, помните, у нас было вот одно время 5 миллионов населения, недавно стало 6 миллионов, и, соответственно, они приезжали. Вот, и Ислам Абдуганиевич Каримов, президент Узбекистана, также посещал Кыргызстан и с государственными визитами участвовал в саммитах ШОС в прошлом, позапрошлом, в прошлых саммитах ШОС, которые проходили в Кыргызстане, несмотря на то, что между Кыргызстаном и Узбекистаном существуют достаточно, скажем так, сложные отношения. Но это не означает, что если есть какие-то сложные отношения между некоторыми людьми, нельзя переносить, проецировать все это на целую страну. Да? Вот, и, соответственно, здесь уже надо чувствовать не как я человек с именем, отчеством, фамилией. А здесь все-таки надо смотреть, что как кыргызстанец, как представитель страны, как представитель государства. И с этой точки зрения надо быть государственником. И мне кажется, надо принимать участие в таких мероприятиях. Тем более это дает возможность на площадках ШОС обсуждать вопросы, касающие двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном. Если не получается у нас напрямую общаться, давайте использовать такие площадки для того, чтобы общаться на этих полях, да, на полях таких конференций. Это хорошая возможность.
Хорошо, спасибо. Денис?
Да.
Вот в прошлом году Кыргызстан разорвал соглашение США о сотрудничестве. Вот прошло уже 10 месяцев. Вы, я насколько знаю, интересуетесь, да, вопросами о сотрудничестве Кыргызстана, США. Вот как отразилось вот это вот событие на отношениях? Сейчас уже можно, наверное, какие-то выводы делать спустя такое время.
Да, время уже пошло. Как показывает в целом динамика, какие-то дипломатические отношения, обмен теми же самыми парламентариями, он не прекратился и вполне идет. Диалог даже, нельзя сказать, что он сужается, и помощники госсекретаря вот недавно в апреле поезжали, вели здесь весьма плодотворную дискуссию и обсуждение по проекту 5+1, то есть 5 Центральной Азии плюс США. По тому, насколько это ударило, да, есть, скажем, ослабление проектов USAID по оказанию гуманитарной помощи, это там борьба с малярией, еще какие-то проекты. По ряду проектов там что-то заморожено. Но в целом USAID довольно гибко перестроился, какие-то средства были направлены через фонд Сороса, через другие проекты. И, ну, не столь, примерно там в районе третьей, четверти средств, конечно, уже меньше поступит по гуманитарке, точнее, просто больше в налоги уйдет. Но в целом сам статус отношений, он так и остался, он не стал хуже, о чем многие говорят, что там теперь никаких отношений нет, отношения сохранились, но весьма на неплохом уровне. Просто это была реакция на заявление Госдепартамента США по Аскарову. И как мы видим, за последние там даже 4-5 лет, в принципе, администрация Мамбека Шошенча, она очень так вот жестко реагирует на попытки что России, что США, что другие страны, или иначе влиять на внутреннюю политику. То есть все это в одном русле движется. То есть не стоит говорить, что прошел какой-то разрыв, это была одна из таких, скажем, точек, которая четко обозначена из Узбекистана.
Да, но вот здесь надо добавить, и Денис об этом совершенно правильно тоже говорит, соглашение – это не есть равносильно разрыву дипломатических отношений. Тем более, если внимательный радиослушатель найдет время и вчитается в текст соглашения, то он увидит, что в первую очередь речь идет о регулировании льготных тарифных режимов для сотрудников технических проектов и так далее. Но, опять-таки, все это регулируется Венскими конвенциями, которые существуют на сегодняшний день, и которыми руководствуется Министерство иностранных дел Кыргызской Республики в том числе. И, скажем так, Госдепартамент США также в отношении кыргызских дипломатов пользуется как раз-таки Венскими конвенциями. Вот. А в данном случае, да, Кыргызская Республика в одностороннем порядке предоставляла ряд преференций сотрудникам проектов, реализуемых из средств бюджета Госдепа. Но напомню, что опять-таки на финансовый 2016 год, ну, финансовый год начинается с 1 сентября по 31 августа в США, Кыргызстану выделено по статье, ну, здесь опять-таки она немножко уже политизирована на сегодняшний день, она идет как снижение воздействия российской пропаганды, да, в странах Центральной Азии, и Кыргызстану на этот год выделена рекордная сумма, это более 41,5 миллиона долларов США. На следующий год, опять-таки, в феврале этого года, президент США Барак Обама в своем бюджетном послании Конгрессу США, но там, видите, опять идет подсосом снижение российской агрессии, будут опять же выделяться весомые суммы. И в первую очередь это речь идет о том, что будут поддерживать средства массовой информации, правозащитные организации, а также построение системы добросовестного управления. Но касательно уже реакции американцев на расторжение в одностороннем порядке действия соглашения о сотрудничестве США. Надо заметить, что USAID, в принципе, да, он свернул программы в сфере вот поддержки вот малярии, как уже было верно указано, а также только те программы, которые были прямо или косвенно связаны с поддержкой деятельности правительства Кыргызской Республики или каких-то министерств, ведомств. Но остальные программы, касаются, например, поддержки экономики, малого и среднего бизнеса и так далее, ну, они, в принципе, без особых проблем продолжали работать. Да? Вот. То есть здесь, опять-таки, мы видим прагматизм американской внешней политики, и это наша реальность, и, соответственно, нам надо учиться, надо вырастать из коротких штанишек.
Главная причина расторжения вот этого соглашения стало награждение Госдепартаментом США осужденного на пожизненный срок правозащитника Азимджана Аскарова. Вот буквально несколько месяцев назад Комитет ООН по правам человека потребовал пересмотра, потому что там были у них некие основания. Сразу после этого в Кыргызстане подняли инициативу об изменении Конституции, о внесении изменений в Конституцию, в частности, статьи 41. Это вот именно касается выполнения обязательств перед международными организациями. Вот, господин Бахтулов, как вы считаете, вот такая вот реакция на рекомендации, на требования международных организаций, как может вообще отразиться на международном имидже Кыргызстана?
На самом деле никак. Поясню. Здесь мы исходим к тому, что упираемся в вопрос, что выше, да, суверенитет государства, либо рекомендации международной организации, коей является ООН, и, соответственно, Кыргызстан, будучи членом ООН, как бы должен прислушиваться. Но дальнейшие действия, какие будут восприниматься, здесь уже зависит уже от властей Кыргызстана. И здесь надо также смотреть то, что инициатива о внесении изменений в Конституцию идут давно, не первый год, и опять-таки решение, вернее, рекомендации Комитета ООН по правам человека, они являются поводом для того, чтобы внести очередные изменения, которые не обязательно будут касаться прав человека. Ведь кроме этой статьи, где-то, по-моему, статья 6, да, Конституции, она говорит о приоритете международных соглашений в части, в области прав человека над национальными нормами. Вот, то есть такая норма тоже существует. И здесь, если мы говорим об изменении Конституции, здесь уже надо смотреть, да, вот, то что дальше делать.
Ведь да, а все это решается. А да, для чего это нужно тогда вообще?
Совершенно верно.
Ага. Ну, давайте повернем нашу дискуссию немного в другую часть, да? Денис,
да-да.
Я хотел бы задать вам вопрос по поводу вот, отношений с соседними государствами. Кыргызстан, у Кыргызстана достаточно натянутое отношение с Узбекистаном, особенно вот после вот этого приграничного противостояния в Аксайском районе, которое произошло пару месяцев назад. Но в последнее время с Казахстаном тоже, можно сказать, не так уж все и хорошо. Да, вот буквально на этой неделе, в начале этой недели и до сих пор обсуждается заявление казахстанского министра культуры и спорта о мигрантах кыргызстанских в России. И опять же реакция Кыргызстана, Министерства иностранных дел Кыргызстана на это, то есть они вручили ноту протеста. Денис, вот как вы считаете, это вообще адекватная реакция на высказывание министра культуры, который позже заявил, что его извинился за то, что его неправильно поняли?
Ну, наверное, сложный вопрос оценивать действия. С одной стороны, наш МИД действительно как защитник получается интересов и государства, и граждан всего государства за рубежом, вполне вправе делать такие заявления, высылать ноты, как-то разъяснить ситуацию. Это, в принципе, общемировая нормальная практика. Там ведущие страны мира регулярно обмениваются подобными заявлениями. Затем вот госсекретарь из Китая или его помощник что-то сказал, в других странах недопоняли и так далее и тому подобное. То есть это практика общемировая, нормально. По поводу заявления самого казахстанского министра, да, в принципе, он, может быть, не знаю, был не совсем корректен. Мы со стороны МИДа это заявили. И, в принципе, проблемы не вижу. Не вижу ухудшения отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. Всегда были довольно неплохие отношения. Сейчас, скажем, они тоже довольно высоки. Экономическая интеграция. Есть военно-политическое понимание между друг другом. Поэтому этот инцидент, он, скажем, просто эпизодически укладывается в рамки тех событий, которые мы рассматриваем последние 4-5 лет. Это, скажем так, очень, ну, своеобразно агрессивная, своеобразно жесткая позиция Кыргызстана вообще по внешней политике, чего раньше почти никогда не наблюдалось. Да, там, особенно Акаева, Бакиева, ну, особенно, конечно, Акаева. Это, опять же, связано с тем, что, скажем так, мы восстанавливаем суверенитет, который был очень сильно утерян в результате двух внеправовых смен элиты, части элиты, если будем говорить точнее, в 2005-2010 году. И на пути этого восстановления суверенитета вполне логично, что администрация президента и МИД, который, скажем, в данном случае более подчиненным, он заявляет, что вот в этом моменте мы суверенны, мы просим в этот момент не лезть, по этому моменту объяснить. Это вполне нормальная практика. Если мы смотрим на реальный товарооборот, на грузопотоки, у нас прекрасные отношения и с Россией, и с Казахстаном, неплохие отношения с Турцией, весьма хорошие отношения с США. Но в каждом из этих стран или в каждом отдельном случае наш Белый дом четко говорит, вот здесь работаем, но вот есть какие-то, скажем, проблемы, вы нас правильно поняли. Мы не позволяем лезть, скажем, в этот вопрос информационной политики или вопрос создания еще чего-то. И жестко отдергивает любое государство. Да, это довольно непривычно нам. Местами воспринимается как, скажем так, хамство, но с другой стороны, нас очень долго, я имею в виду Кыргызстан, считали маленькими, беспомощными. Оно, конечно, частично так и есть, но за последние 4-5 лет восстанавливаем гордость. Может быть, это происходит не так гладко и идеально, и местами выглядит очень так, как поза какая-то, как, не знаю, некая наигранность, чрезмерная жесткость. Но мы защищаем свои так интересы Кыргызстана. К этому нужно привыкать.
Господин Бухтов, вот можно ли считать, что вот такие вот нередко жесткие заявления о нашем Министерстве иностранных дел можно расценивать как восстановление суверенитета и, скажем, новую тактику во внешней политике и отношениях с соседями и странами дальнего зарубежья?
Ну, новую тактику нельзя сказать, что это новая тактика. В принципе, стратегические приоритеты обозначены. Понятно, что мы являемся союзниками, естественными соседями. Общая история, ну и общее будущее, да, исходя из того, что у нас одна общая граница более 1000 километров. И в этой связи те заявления, которые делаются в адрес кыргызстанно-казахстанскими политиками, ну, иногда выходят за грани дипломатического протокола, ну, и вообще этикета, да, и, соответственно, да, если поднимается большой общественный резонанс не только в Кыргызстане, но и в Казахстане, когда, скажем, общественность Казахстана возмутилась поведением своего собственного министра, И отмалчивание, нереагирование со стороны МИД Кыргызской Республики, ну, это был бы не очень достойный поступок, да, опять же, в рамках международных отношений. Вот. И, соответственно, да, МИД отреагировал так, как нужно было. Вот, он как бы и выждал и паузу, и посмотрел на ту волну, которая поднялась в общественность и в Казахстане, и в Кыргызстане, и посчитал необходимым вмешаться вручением ноты послу Казахстана здесь, в Бишкеке. А это, как бы, скажем так, новый формат взаимоотношений. Не сколько формат взаимоотношений, этот инструментарий есть, был, и мы его сейчас начинаем применять. Вот. Ведь и по отношению к Кыргызстану тот же самый инструментарий применяется. Да? Вот. И здесь это нормальная тактика ведения, скажем так, дипломатических переговоров. И надо заметить, что слова, вернее, там он извинился не за свои слова, а там было написано у казахстанского министра о том, что извиняется, а глубоко сожалеет за то, что неправильно его поняли. Да? Вот, то есть, ему изменить это вот так бы не прозвучало, но опять-таки эти слова прозвучали после того, как была направлена соответствующая нота. Вот, как дальше будут позиционироваться МИД Казахстана и так далее, ну, это другое дело. В принципе, все это уже как бы обозначено, уже перешло на плоскость взаимодействия между министрами культуры. Потому что, опять-таки, министр культуры Кыргызстана отреагировал, ну, и можно сказать, инцидент на официальном уровне как бы исчерпан, да?
Перешел на другой уровень, да?
Да, на более низкий уровень.
Как можно было бы оценить сейчас отношения Бишкека с Астаной?
Та пелена эйфории, которая была, она сейчас у нас падает. Мы видим, что отношения с соседями должны быть прагматичными. Вот, и мы видим, что, да, если вот так и есть, происходят такие моменты, мы должны быть к этому готовы. То есть нельзя почивать на лаврах. Надо более гибче приспосабливаться и к меняющимся политическим условиям по отношению к нам. К экономическим отношениям мы адаптировались лучше всех в Центральной Азии. К политическим мы пока еще учимся адаптироваться.
Время нашей передачи уже истекает. И подводя итог, попросил бы вас коротко-коротко высказаться, да? По итогам сегодняшней дискуссии можно сделать такой вывод, что никаких изменений во внешней политике Кыргызстана сейчас не наблюдается, да? То есть отношения с главным союзником остаются прежними. Но в то же самое время, можно ли сказать, что Кыргызстан меняет стратегию на какую-то более прагматичную? Денис?
Да, это очевидно довольно-таки. А почему все и путают? Всем кажется, что мы меняем партнеров, что было, ну, всегда очевидно во времена наиболее Бакиева, наверное, когда говорили, там, Москва плохая, значит, хороший Вашингтон. Просто это автоматически значило. Или мы дружим с Турцией, значит, не дружим с Китаем. То есть постоянно были такие, скажем, двойственные, бинарные вещи. То есть люди говорили, с этим поругались, значит, сегодня пойдем к этим. Нет, сейчас устраивается такая система, когда максимально идет работа на то, чтобы бороться со всеми. Китайцы принесут 40 заводов. Хорошо. С Турцией есть неплохие экономические отношения. Прекрасно. С Россией наибольшее количество взаимодействия, там 700 тысяч мигрантов в России. Очень хорошо. С Казахстаном, где можно, работаем. Работаем. Но, опять же, в любой из этой страны, если есть желание надавить, продавить свой вопрос, еще что-то, это всегда было и всегда будет, потому что страны больше, чем Кыргызстан, то, соответственно, идет сразу жесткая реакция, что нет, вот в экономике работаем, здесь не работаем. Но это ни в коем случае не значит, что вот сегодня информационный скандал с Казахстаном, завтра с Турцией, там, послезавтра с США, это не значит, что там резко меняются векторы. Векторы как раз-таки не меняются, потому что вот эти вышеперечисленные страны, они являются основными финансовыми донорами. Они гранты дают, кредиты, деньги приводятся в страну. То есть с ними нет желания ни у кого поругаться, там, кинуть. Это как раз-таки настоящая многовекторная политика, где в основу которой лежит национальный интерес.
Да, я бы сказал о том, что внешняя политика Кыргызской Республики остается неизменной. Это, безусловно, установление добрососедских, мирных, взаимовыгодных отношений с ближними и дальними соседями. Но, опять-таки, мы прекрасно понимаем, что отношения со странами не бывают абсолютно облачными. Да? И, соответственно, да, вот этот долгий, скажем так, путь, который нам предстоит пройти, он и извилистый, и тернистый, и так далее. Да? И вот, видимо, мы как раз находимся на очередном повороте, да, где будут некие неудобства, обмен различного рода комментариями и так далее. Но опять-таки, этот поворот мы тоже пройдем. И все-таки хотелось бы верить, что будет все-таки нормальное сотрудничество, так как, например, в странах Европейского Союза, как в странах Северной Америки друг с другом. А так, на самом деле, те отношения, которые происходят у нас в Кыргызстане, они не являются чем-то из ряда вон выходящим. Ровно такие же отношения существуют в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и так далее. Да? И между США и Канадой бывает, когда обмениваются нелицеприятными нотами дипломатическими и так далее. То есть это нормальная практика.
Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали внешнюю политику Кыргызстана. В нашей сегодняшней дискуссии участвовали руководитель автономного проекта Центральноазиатское сотрудничество Широдил Бактугулов и политолог Денис Бердаков. А передачу из студии Азатыка вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азатык.